Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. В нашей проповеди на 19 июня была поднята тема о самом страшном осквернении духовного сущего, которое доступно человеку, и самое страшное по последствиям. И там были, она была развита на основании цитат, взятых из книги «Апокалипсис истолкованный». Эта тема вообще присутствует также в книге «Ангельская премудрость о божественном провидении». Там приведены 7 степеней осквернения святого. И там она обозначена как самая последняя, 7-я степень. Но в книге «Апокалипсис открытый» она разработана более внутренним образом. Поэтому я решил, я наткнулся на нее, читая вот эту книгу. Это как бы там между истолкованием мистикового апокалипсиса помещаются такие как бы отдельные кусочки на различные темы. Вот поэтому я начал переводить, там вот есть об осквернениях святого. И сегодня мы будем разбирать подробно вот то, что там было сказано об этом осквернении святого уже полностью. В проповеди были использованы отдельные фрагменты оттуда. А тут мы возьмем уже весь этот кусок и подробно через него пройдем. Итак, там говорится следующее. Как небеса разделены на два царства, а именно на небесное и духовное, так и преисподняя разделена на два владычества, противоположные этим царствам. Владычество, противоположное небесному царству, называется дьявольским, а владычество, противоположное духовному царству, сатанинским. В слове эти два владычества обозначены именами дьявол и сатана. Аду есть два владычества потому, что небеса и ад противоположны друг другу, а всякая противоположность должна полностью соответствовать своей соответствующей противоположности, дабы существовало бы равновесие. Ибо существование и пребывание всего сущего, как в мире природном, так и в мире духовном, зависит от точного равновесия между двумя противоположными действиями. Когда они действуют друг против друга явно, они действуют силами, а когда неявно, то они действуют потенциальными усилиями. То есть всегда присутствует потенциальная противоположность доброму. Если она реализуется, ну, в сознании имеется в виду, потому что творение, собственно, и есть тварное сознание, а не некая материальная вселенная со всеми ее телами. А в материальной вселенной все это только проявляется образностями чувственного восприятия. Это как бы самое внешнее восприятие чувственное человеческое. Но все происходит именно вот в этой вот внутренней тварности сознания. И там даже у ангелов небесных потенциально присутствует вот эта вот противоположность их небесному доброму. И эта противоположность становится актуальной в тех, которые допустили его все проявления. Вот так вот произошло падение древнейшей церкви. Потому что когда человек начинается, он начинается в чувственном. Ну, я не буду сейчас подробно, так сказать, в механизм падения древнейшей церкви, но важно, что оно могло быть, произойти лишь именно по той причине, что они содержались в потенциальной возможности злого. Потому что наличие потенциальной возможности злого действования и создает свободу воля сознания, без каковой свободы человек не может существовать, как, видимо, как бы независимая, самостоятельная от Творца существующая личность. Известно, что когда два начала взаимно действуют друг против друга, и действие и напор с одной стороны равны воздействию и сопротивлению с другой, то обе силы, по случаю равенства своего, уничтожаются. И тогда обе они могут быть движимы по произволу третьей силы. Ибо когда два начала вследствие равного противодействия лишаются всякой силы, то сила третьего начала делает все, и так легко, как если бы не было никакого сопротивления. Таково равновесие между небесами и адом. Однако это не такое равновесие, как бы между двумя состязающими себя особами, силы которых равны между собой. Но это равновесие духовное, то есть ложного сущего и истинного сущего, злого сущего и доброго сущего. Ад постоянно дышит ложным сущим, происходящим от злого сущего. Небеса же постоянно дышат истинным сущим, происходящим от доброго сущего. Вследствие этого духовного равновесия человек находится в свободе мысли и воли. Ибо все, что человек мыслит и волит, относится или к злому сущему, и поэтому к ложному сущему, или же к доброму сущему, и поэтому истинному сущему. Следовательно, когда он в равновесии, он свободен. И он свободен или допустить и принять злое сущее, и поэтому ложное сущее, идущее от ада, или же допустить и принять доброе сущее, а поэтому истинное сущее, идущее с небес. Каждый человек содержится в этом равновесии Господом, потому что Господь управляет и небесами, и адом. То есть, если бы человек не имел этого равновесия, он был бы или же куклой доброго и истинного, или же куклой злого и ложного. Если Господь уберет воздействие ада и потенциальную возможность падения человеческого, то человек станет просто куклой. Но вот когда он находится в этом равновесии, знаете, как две пружины с разных сторон. Только, как тут говорится, нет равной силы. Ад – это не дьявол, и ад – это не нечто противостоящее Господу. Это лишь потенциальная возможность человеку принять сторону злого и ложного. То есть при творении создается возможность принятия потенциально злого и ложного. На этом основании многие падшие потом обвиняют Господа или пытаются приписать ему, что он одновременно действует на них и из ада с равной силой. Нет равной силы из ада. Есть равная духовная потенциальная возможность выбрать. Но даже когда выбирается злое, это не ад дает человеку силу совершать злое, а он просто обращает силу доброго, приходящего к нему от Господа через небо, в силу злого. То есть ни демоны вообще не обладают никакой силой. Силой обладает человек. И он обладает силой использовать то, что к нему приходится по свободе воли, или для восприятия доброго истинного сущих, или же для обращения их в злое и ложное сущее. И тогда божественная сила начинает действовать как бы сама против своего замысла творения. Но она опять же действует не против законов божественного провидения, а она действует по божественному попущению, которая тоже относится к законам божественного провидения, и по божественному попущению она может действовать именно для сохранения равновесия или же сохранения свободы воли у человека, чтобы он не был куклой просто добра, ну вот как Господь создал кукол, ими играется, добреньких кукол или злых кукол. Нет, человеку принадлежит выбор, сила принадлежит Господу. Но куда направить действие этой силы принадлежит человеку, о чем мы будем еще говорить позже. Мне несколько раз дано было постичь, как сфера лжи, происходящей от зла, вытекает из ада. Это было как бы постоянное усилие уничтожить всякое доброе сущее и всякое истинное сущее. Усилия, сопровождающиеся гневом и как бы яростью вследствие неудачи. Усилие состояло в особенности в том, чтобы разрушить и уничтожить божественность Господа, потому что от Него исходит всякое доброе сущее и всякое истинное сущее. Из небес же, напротив, я постигал, как вытекала сфера истинного сущего, исходящего от доброго сущего. Эта сфера укрощала ярость усилия, возникавшего из ада, и следствием это было равновесие. То есть разница. Если человек признает действие божественного начала в себе и все отдает на действие Господа, и все в себе приписывает Господу, и любое действие приписывает Господу, и даже в результате, как ангелы небесные, начинает ощущать это действие в себе, то он пребывает в божественном сущем и в исходящем от него добром и истинном сущем. А адское стремление есть присвоить себе божественную силу. То есть вот тут говорит, что уничтожить божественное сущее. Нельзя уничтожить божественное сущее вообще, но можно уничтожить божественность, ощущение божественного сущего в себе. То есть присвоить себе божественное действие и сказать, что это мое действие. И вот этим уничтожается божественное сущее в себе, божественность Господа в своих действиях, потому что они превращаются в собственном восприятии, в свои собственные действия. И тогда человек начинает мнить себя единственным Богом на земле. И не только на земле, но и во Вселенной. Это есть в Латинском Завете, в латинском слове фраза, когда он беседовал с падшими из древнейшей церкви, то они сказали, что они искали Бога везде и не нашли его нигде, но только в самих себе, то есть в своем собственном сознании. Вот многие сейчас говорят, вот я ищу Бога в себе. Но они имеют в виду очень часто под этой фразой, что они ищут свою божественность в себе. Они не ищут найти в себе, что они полностью находятся во власти Божией. А если бы нашли, то это бы их взбесило, и они бы начали против этого бороться. А они ищут найти в своем собственном божественное начало и убедиться, что они-то и есть сами боги.
Смотреть в собственные глаза, да?
Да, да, да. Вот это они ищут Бога в себе. Но на самом деле они пытаются разрушить божественность, принадлежащую Господу в себе, и присвоить тебе себе самим. Благодаря таким равновесиям все сущее в обоих мирах и сохраняемо. Без этого все сущее разрушилось бы. В духовном мире равновесие существует между добрым сущим с небес и злым сущим из ада, и таким образом между истинным сущим с небес и ложным сущим из ада. Ибо Господь постоянно устраивает так, что все виды и разновидности доброго и истинного сущих на небесах имеют противоположное им аду злое и ложное сущее тех видов, которые соответствуют друг другу по противоположности. Так, доброе и истинное сущее небесного происхождения имеет своими противоположностями злое и ложное сущее, которое называют дьявольскими. И точно так же доброе и истинное сущее духовного происхождения имеют своими противоположностями злое и сущее, которые называются сатанинскими. То есть, опять же, отсюда можно было бы сделать вывод, что, дескать, Господь сам устраивает вот это адское действие для поддержания равновесия. Но, опять же, как было сказано выше, он потенциально предоставляет такую возможность и не устраивает. А если находится тот, кто эту возможность обращает в актуальное, то он превращается в демона ада и актуально создает равновесие тварного существования по своему собственному выбору, а не то, что Господь устроил это все. И это можно сказать как вот в организме. Когда человек ест пищу, то в пище есть и полезное, и бесполезное. То вот когда человек усваивает сознанием приходящее влияние божественное или небесное, или же приходящее, допустим, знание, ведание научности, как для духовных, он в своем сознании, как в желудке, их разделяет, и тогда он проходит искушение. Искушение – это и есть очищение. И вы, если он выделяет оттуда полезное для своего существования, то вот как в кишечнике оно впитывается и строит его организм. А если наоборот, он впитывает бесполезное, а от полезного избавляется, то есть истинного, подлинного, то он сам постепенно отравляется этими экскрементами и сам превращается в экскременты и выводится.
Это токсины и шлаки, да?
Да, да. То есть он отравляется этими токсинами и шлаками, умирает, изолируется и выкидывается, выводится из организма, вот как экскременты выводятся из организма, из прямой кишки, и выбрасывается наружу, в ад. Причину этих равновесий следует искать в том, что божественное доброе сущее и божественное истинное сущее, которое ангелы на небесах получают от Господа, духи в аду обращают по мере получения оных наитием от Господа через небеса в свое сознание, в злое и ложное сущее. Всех ангелов, духов и людей Господь держит в равновесии между добрым и злым сущими, а значит, между истинным и ложным сущими, чтобы они могли быть свободны, и таким образом они могут быть направляемы от злого сущего к доброму сущего и от ложного сущего к истинному сущему, и могут быть направляемы весьма легко и как бы самими собою, хотя на самом деле их ведет по этому пути преображения и возрождения исключительно сам же Господь. По той же причине они также бывают ведомы в свободе от доброго сущего к злому сущему и от истинного сущего к ложному сущему. И это тоже происходит как бы само собой, хотя такое ведение у них происходит из ада. То есть, что бы с человеком ни происходило, это в нем действует Господь. Ведем ли он к доброму и истинному сущему, или же к злому и ложному сущему. Но сам человек по себе ничто. Он лишь восприемник. А действие в нем осуществляется жизнью, и эта жизнь в нем есть сам Господь. Но эта жизнь, она входит в те формы, которые в свободе воли избираемы в самом человеке в зависимости от его качества. Даже этот выбор в нем совершает сам Господь, но по тому качеству, которое человек по наследству получает. Потому что, как мы с вами это разбирали недавно, в занятиях об истинных сосудах супружественного в сознании у человека, каждый человек – это как бы веточка, произрастающая от ствола. А ствол – это его отец. Но и сам отец – это тоже веточка, прорастающая от ствола. То есть в каждом, во всех потомках воплощается первоначальный предок. Господь лишь пытается, если этот предок уклонился в новых потомках, через этих потомков склонить эти веточки обратно к доброму истинному сущему. Но везде действует сам Господь, но действует исходя из того качества сознания, в котором он действует. И он никогда не насилует качество этого сознания, а пытается исправить его или хотя бы уменьшить зло этого уклонения в свободе выбора. Потому что если его нарушить, то эта веточка превратится в куклу, а не будет ощущать себя самостоятельной личностью. Человек рождается во зле всякого рода, и его первоначальная жизнь преисполнена зла. Если бы духи, подобные ему самому, не присоединялись бы к нему, то есть не определяли бы качество восприятия жизни от Господа в нем, то он не мог бы жить и не мог бы даже удерживаться от своего зла и возрождаться. Потому что те формы, в которые он воспринимает божественную жизнь от Господа, они заимствованы им при рождении от своего отца. И он не смог бы жить, если бы его собственная жизнь к нему не притекала бы, хотя и от Господа, но через ад, то есть через злых духов. Поэтому собственная жизнь его поддерживается в нем злыми духами, а добрыми духами он от нее удерживается. Вследствие же действия тех и других он и находится в равновесии. И это равновесие дает ему свободу. То есть он может отклоняться от зла и склоняться к доброму сущему. И доброе сущее может водвориться в нем, что никак не могло бы статься, если бы он не был бы свободен. Свободным же он не может быть, если духи не действуют на него с одной стороны, из ада, а с другой – с неба. И если сам он не находится при этом посреди этого воздействия сознанием своим. Мне было также показано, что жизнь человека, насколько она в нем по наследству и от самого себя, было бы ничто, если бы ему не дозволено было бы быть во зле, и если бы он не был бы свободен. Что нельзя принудить человека к добру, и что сделанное по принуждению не остается. Но что добро, которое человек делает в свободном состоянии, водворяется в его воле и становится как бы его собственным. И что по этим-то причинам человек и сообщается и с адом, и с небесами. То есть Господь позволяет не только человеку внутренне принимать воздействие своей жизни на эти во зле, но и воплощать ее в деяния своей жизни. То есть совершать зло, которое наносит вред в том числе и его окружающим. И многие часто возмущаются, как же так, вот невинные страдают от злого, почему Господь его не пресекает, ничего подобного, никакие невинные не страдают. То общество, в котором человек находится, оно однородно соответствует этому сознанию. Тут нет невинных. Это дети выглядят невинными, потому что в них еще свое собственное не поднялось и не развилось. В них еще действуют ангелы, и в них эта невинность внешняя. Через нее в них насаждаются остаточности, но дети вовсе не невинны. И когда кажется, что вот благодаря нерадению, непопущению Господа страдают невинные люди, невинные дети от войн, от бандитизма, от всяких катастроф и так далее, это все заблуждение. Это совершается по божественному провидению. В каждом таком обществе человеческом злое должно быть выведено наружу в действие реальное, чтобы они увидели, что такое это злое. И через это оно бы воплотилось и стало частью их реальности, потому что они могут жить и существовать только через внешние действия. И если их внутренний общество, видите, каждый человек, не сказано, что одни рождаются хорошими, другими плохими, просто в некоторых больше природного доброго, и поэтому они через это кажутся более добрыми, чем другие. Но внутренние они все одинаково злы. Это природное доброе пришло через внешние источники. И когда человек внешне кажется себе природно добрым, ему кажется, что он сам по себе и внутренне добрый. А на самом деле он не добрый, он просто еще не имел шанса проявить свое зло соответствующим образом. Это вот как в этой восточной притче, что голубь не более добродетелен, чем тигр, он просто не может согрешить по-тигриному. И это, кстати, видно, если этих вот, если понаблюдать за голубями, как они рвут и клюют друг друга. Внешне, да, голуби представительствуют по соответствию Святой Божественный Дух. Но вот конкретные птицы в конкретных обстоятельствах, они могут быть друг другу гораздо более жестокими, чем даже тигры. Скажем, когда волки дерутся между собой, и один волк понимает, что он побежден, он подставляет горло, и второй волк его не убивает, потому что этот признал побеждение, и они расходятся. А когда голуби, вот было такие, ученые наблюдали, в клетке клюются, то пока один не заклюет другого, примирения не будет. Причем оно не просто заклюет, а вот как один писал, у него два голубя жили, они натуралист, этот один голубь убил другого, вырывая медленно у него по перышку эти перья. То есть замучил зверски. Чего ни один волк и ни один тигр, кстати, не допустят. И вот это часто случается среди людей. Люди думают, что там какие-то злые мучат невинных. А ничего подобного. В этом коллективе просто зло выходит деяниями одних против других в соответствующих формах. И там, ну, вспомните какое-то воспаленное одной цепью. Здесь первое на последних похоже.
Объяснение лежит во зле, да? Вот, в
принципе, да, да. Это значит, что всякий человек лежит во зле. Господь же не может хранить человека, если человек не признает божественного начала и не живет жизнью веры и благолюбия, в том числе и внешне хранить имеется в виду. Ибо в противном случае, отвращаясь от Господа, он обращается к адским духам, и, следовательно, дух его исполняется адским коварством. Невинные, но не живущие в вере в Господа, те, кто имеет много природного добра, они кажутся, что вот они добрые и страдают от злых, Господь их не защищает, ничего подобного. Они внутренне также исполнены этим адским коварством, именно потому, что они не признают божественного начала и не живут жизнью веры. Да, они живут жизнью внешнего доброго, но отнюдь не жизнью подлинной духовной веры. Тем не менее, Господь постоянно отвращает человека от зла, которое он в сообществе таких духов постоянно, так сказать, приобретает или же притягивает к себе. Отвращает же его Господь, если не внутренними совести принадлежащими узами, которых он тогда не признает, когда отвергает божественное начало, то, по крайней мере, узами внешними, то есть страхом закона и его наказания, страхом лишиться выгоды, чести или славы. Такой человек, хотя правда и может быть отклонен от зла посредством удовольствия и любви к собственному и страхом потери всего собственного, но он не может быть приведен к духовному благу, ибо по мере того, как он к нему приводится, он придумывает хитрости и обманы, представляясь и притворяясь, будто делает добро по правде и справедливости, желая убедить в этом других и, следовательно, обмануть их. Эта хитрость прибавляется ко злу духа его, формирует его и делает его тем злым, каким оно есть по своей природе. То есть, если человек притворяется добрым, он делает гораздо большее зло, чем если он им не притворяется, потому что он присваивает себе божественное доброе в себе. Он получает от Господа божественное доброе, воплощает его во внешние деяния, во внешний свой имидж, но при этом он совершает гораздо большее преступление, ибо в отличие от обычных воров и бандитов, он грабит не, так сказать, своих окружающих, а он грабит в себе самого Господа. То есть его божественное присваивает себе. Должно знать, что Господь видит, каков человек, и предвидит, каким он быть желает, то есть каким он будет. И дабы он был человеком и затем бессмертным, свобода воли не может быть отнята от него, как было обильно показано выше. Поэтому Господь предвидит его состояние по смерти и способствует промыслам тому от его рождения и до конца его жизни. У злых он способствует, попуская зло, и их непрестанно от него отклоняя, а добрых – ведением их к добру. Таким образом, божественное провидение непрестанно в действии на спасение человека. Но спасены быть могут лишь желающие быть спасенными. Желающие же быть спасенными – лишь те, кто признают Бога и ведомы им. Не желающие того и не признающие Бога, и ведомые самими собою, ибо они не помышляют ни о жизни вечной, ни о спасении, но те помышляют о том. Господь это видит. Он ведет их и ведет по законам своего божественного провидения, против которого действовать не может, ибо действовать против них – это действовать против своей божественной мудрости, то есть против самого себя. Теперь, так как он предвидит состояние всех по смерти и предвидит также места не желающим быть спасенными в аду и места желающим быть спасенными в небе, то явствует, что, как было сказано, он способствует промыслам для злых их местам, попуская и отклоняя, и для добрых их местам, ведя, если бы он не соделывал того непрестанно от рождения до конца его жизни, то небо не удержалось бы, не от так же, ибо без этого провидения и без этого предвидения в то же время небо и ад были бы родом хаоса. Поэтому каждому есть место в вечности, приуготовленное Господом по провидению. Это может быть пояснено таким сравнением. Если бы стрелок или же пищальник метил в цель, за целью же продолжили бы прямую линию на расстоянии мили, и целясь он ошибся бы только на ширину ногтя, то стрела или пуля в конце мили ударилась бы неимоверно далеко от линии, продолженной за целью. То же самое было бы, если бы Господь каждую минуту, даже каждое мгновение, не взирал бы на вечность, предвидя место каждого по смерти его и промыслом устрояя его. Но оное соделывается Господом потому, что все будущее есть настоящим для него, и все настоящее для него вечно. Вот тут очень важное место в латинском слове, когда, опять же, когда мы судим о происшествиях с жизнью человека, мы посудим по пространственностям и временным прогрессиям. Поэтому нам кажется, что вот этот человек мог бы стать хорошим, добрым, быть спасенным, но вот обстоятельства на него обрушились. Вот, например, скажем, растление ребенка. Да, вот родился хороший ребенок, замечательный, прекрасный, бегает. А потом наступило его растление, он стал в результате негодяем, или она стала там, проституткой, и гадиной, и все такое прочее. А вот если бы сложилось иначе, ничего подобного. Человек создается вне пространства и вне времени. Если вы вспомните соответствующее занятие о рассудочном, было показано, что пространство в временных прогрессиях являются лишь представительствами по соответствиям внутренней структуры сознания, которая существует вне пространства и времен, то есть целиком. Она создается по нисходящей последовательности, формируясь восходящей. И каждое мгновение его существования формируется отдельно от всех остальных мгновений, но в то же время в вечности он как бы нисходит целиком от Господа и формируется целиком от Господа. Это человеку представляется, что он рождается в мире, проживает здесь жизнь в пространствах по временным прогрессиям, формируясь различными обстоятельствами, потом умирает, идет в вечность, живет там в аду или же в небесах. Ничего подобного. Человек формируется вот в этом вот внутреннем сознании. А обстоятельства его жизни показывают то, как он... закрепляют, вернее, это действие восходящей последовательности, которое закрепляет то, что произошло в его сознании в нисходящей последовательности, когда оно прошло через его природную степень сознания внутреннюю. И поэтому, когда вроде бы невинный ребенок обстоятельствами раздирается и превращается в последнего, злого человека на этой земле, он или она, на самом деле это он сам себя сдирает оковы невинности, которые на него были наложены ангелами нисходящей последовательности, и становится тем, кем он или она хотели бы в результате стать и приняли решение стать. Вот это четко сказано, что Господь предвидит место каждого по смерти и промыслом своего провидения устраивает его в согласии с выбором человека, обстоятельствами его как бы внешней жизни. И это совершается потому, что все будущее для Господа есть настоящим. И все настоящее для него вечно. Но чтобы это понять, нужно суметь, хотя бы пусть и рассудочно, но анализировать это по следствиям из их причин. Единственное же место, где эти причины для нас описаны, это в латинском слове. Вот мы берем книгу о божественном провидении, и там четко описывается вся структура, как человек формируется по последовательности нисходящей, последовательности восходящей. А более внутренне это описывается, допустим, в книге о божественной любви и божественной премудрости. И пока мы этого не понимаем, мы будем мучиться. Как же Господь допустил то, как же Он допустил это, почему тот человек погиб и так далее. А ничего подобного. Каждый становится внешними деяниями, происходящими как от его собственного, так и вроде бы от других, которые действуют на него, таким, каким он хочет в результате стать. И никаким другим. И поэтому Господь его ведет по этому пути, допуская совершение в его жизни как счастливых, так и ужасных обстоятельств. Потому что тех, кого он спасает, они через ужасные обстоятельства, через искушение очищаются от зла, которое бы они так в себе не увидели. И они видят их только в реальном действии в жизни и в своих действиях, в действиях других, на них и свои реакции на эти действия. И то, как они в себе сохраняют или не сохраняют веру, как они в этом устоят, этих искушениях и соблазнах. И тогда они постепенно очищаются и находят свое место в вечности. Или наоборот. Человек даже вроде бы изначально такой хороший, веселый, добрый, природно. Он, если он внутренне выбрал закончить в преисподней, он все это с себя срывает, чтобы прийти в свое место в аду. И Господь ему в этом способствует, потому что он хочет этого человека. А Господь по милосердию своему дает то, что он именно хочет больше всего в этой вселенной. И при этом, опять же подчеркну, чтобы это понять, нужно суметь это проанализировать. Я не говорю увидеть, но проанализировать вне пространства и времени. При этом, хотя и говорится, что по плодам их узнаете, их, но мы не можем окончательно судить, где этот человек завершит вечность. Как латинское слово говорит, вы можете сказать человеку, если ты будешь жить так, как ты живешь, то ты закончишь в преисподней. Или наоборот, вот если ты будешь жить так достойно, как ты живешь, я думаю, что ты завершишь в небесах. Но мы можем сказать только «я думаю», потому что мы не знаем точно место человека в небесах или в аду. И человек часто этого сам не знает в своем внешнем природным аналитическим сознанием, а знает только внутри себя, своим внутренним рассудком, который в аналитическом сознании никак не проявляется. И поэтому, как говорит латинское слово, многие, о которых думали, что они завершат в преисподней, все-таки в конце концов были очищены Господом и приведены к какому-то месту в небе. И наоборот, многие, о которых думали, что они святые, там штамп поставить негде, завершили свою вечность в аду. И ярчайший пример здесь Павел. Уж казалось бы, сколько он для церкви сделал. Его равноапостольным назвали. Он не был апостольным, его назвали равноапостольным. Послания его вошли в священное писание христианской церкви. На нем воспитывались поколения и поколения верующих. И часто хорошо воспитывались. Часто очень многое из его посланий шло людям в пользу. Но сам он, к сожалению, закончил вовсе не там, где.
Ну, он говорит, не готовится венец праведности, там даже.
Да. Да, вот готовишь венец праведности, а заканчиваешь вовсе не там, где ты этот венец для других готовишь. У Наутилиуса Помпилиуса была такая песня «Железнодорожник». Там вот описывается, как уходят составы на небо, и этот железнодорожник там людей в эти составы как бы направляет, усаживает, отправляет. И когда последний состав уходит на небо, он заряжает ружье и кончает с собой. Сам он в этих составах не уехал. Такая совершенно жуткая на самом деле песня, но очень хорошо отображающее то, что может происходить. Поэтому никто не может быть уверен в своем месте в небе. Он может лишь уповать И никто не должен отчаиваться даже в самых тяжелых обстоятельствах, что он закончит в аду и для него нет спасения. Он тоже должен уповать, но понимая при этом, что его упование будет реализовано только если он будет бороться со своим нынешним состоянием зла, и тогда у него есть упование, что Господь его в результате спасет, если он продержится до конца и преодолеет все искушения и пройдет очищение от своего зла. Осквернения святого сущего бывают весьма многочисленны. Самый тяжкий вид, когда человек признает сущие истинности и добрости слова, церкви и богослужения и живет в соответствии с ними, а затем отрицает их и живет вопреки им, или даже живет вопреки им, при этом отнюдь их не отрицая. Такое осквернение святого сущего приводит к соединению и согласованию во внутреннем сознании доброго сложными сущими и истинного со злым сущим. И от этого происходит, что человек одновременно обретается внутренними началами сознания своего и на небесах, и в аду. Следовательно, когда небо желает владеть своим в его сознании и ад своим, и при этом они связаны в едином сознании, влияние он их одновременно обнуляемо, и подлинная жизнь человеческая погибает, и человек становится подобен грубому животному, постоянно мечется в бреду, мечется туда-сюда в фантазиях, как дракон в воздухе, и в его фантазиях всякие клочки и пятнышки начинают им воображаться гигантами и толпищами его внутренней чувственной реальности. И всякая малая чаша целой вселенной. И так далее. И поскольку такие существа не обладают более никаким человеческим сущим, то они называются не духами, а чем-то совершенно оскверненным. И не называются ни он, ни она, а некое оно. И когда их видят при свете неба, они выглядят как высохшие скелеты. Но такое осквернение святого сущего встречается редко, поскольку Господь не допускает, чтобы человек обретал бы веру в истинно сущее и жизнь в добром сущем, если только он не может быть удерживаем в оных до самого конца своей жизни в мире. Вот об этом мы с вами говорили в прошлый раз на проповеди, посвященной 19 июня, то многие в новой церкви, которые наконец сообразили, что существует природный смысл латинского слова и что существует внутренний смысл, который даруется просветлением, они мечутся, они хотят обрести этот внутренний смысл. На этом была построена вся доктрина Дохимилишлир, вот этой вот голландской церкви. Но проблема заключается в том, что Господь часто их не допускает. Тогда они начинают фантазировать, как многие вот в Дохимилишлир фантазировали. Они употребляли свое рассудочное природное, при этом утверждали, что они получили наитие с неба. Это очень интересно. Когда я переводил, вот когда я начал читать Альфреда Актона, ну, его разбор вот этой новой доктрины, он сразу четко показал, что Пфейфер в своих рассуждениях фактически применяет науку о соответствиях, которую до этого священники во Всеобщей Новой Церкви применяли к тексту Старого и Нового Завета, к тексту Третьего Завета, и получает, да, соответствующие выводы. Но это не просветление, это рассудочный анализ, аналитический подход, позволяющий выработать более внутреннее понимание того же смысла буквы. Но это не та самая доктрина небесного происхождения, духовная доктрина, за которую они это выдавали. Альфред Актон это подробно разобрал на примере. Вот я это не привел на, ну, по крайней мере, еще не привел на русский. А там он показывает, вот как этот процесс, то есть анализирует процесс, который этот Пфайфер выдает за рождение новой доктрины веры. Но на самом деле он показывает, что это ничего подобного. А Пфайфер говорит, вот он не проанализировал то, что было сказано в первых номерах этого журнала Дохимилишлир, что он не принял нашего утверждения, что если нет просветления, то и нет правильной доктрины. Хотя совсем наоборот. Использование правильного аналитического метода может позволять видеть более внутренние слои даже в латинском слове. Но это не значит, что это от просветления. И вот в прошлом проповеди было показано почему. Потому что человек, который получил, который добился того, чтобы Господь на него, как он добился? То есть надо жить по заповедям. Это единственный путь. Вот они это в результате поняли в Новой Господней Церкви. Питкин об этом постоянно говорит в своих проповедях, что пока вы не живете в заповедях, вы пребываете в фантазиях. Никакой небесного наития и даже духовного у вас нет. Вот это его последняя проповедь, о которой я говорил, в которой он говорит, что, ребята, вы еще, вам да еще до небесных состояний в нашей церкви, как до луны пешком. Вы что? Почему? Потому что нужно сначала преобразовать природную жизнь. И Питкерн этим занимался. Но, казалось бы, вот преобразовал природную жизнь, начал жить по заповедям, вошел в подлинный смысл буквальный латинского слова. Все замечательно. Помните? В прошлой проповеди сказалось, ребята, ваши проблемы только начинаются. Вы подошли к области искушений духовных. Да, вы преодолели все природные искушения, или же природно-духовные, и вы подошли к области чисто духовных искушений. И если вы их не преодолеете, то ваше состояние будет гораздо хуже, чем до этого. Вы совершите такое, по сравнению с которым обычные адские духи, даже сатанинские, не только дьяволы, но и, не только сатаны, но и даже дьяволы, будут просто малыми детьми. Вот дальше в книге «Апокалипсис истолкованный» идет истолкование на объяснение вот этого осквернения святого, которое связано с этими дьяволами, да? То есть вроде бы страшнее некуда, ничего подобного. Страшнее, может быть, и нет. А вот хуже, да, и хуже вот это вот именно тот вид, когда человек внутренне получил просветление Господне, когда он сначала начал жить по истинному из доброго, а потом вдруг отступил в жизни, не выдержал духовных искушений. Причем он может даже не вернуться к чистому злу внешнему. Вот это страшно. Он может не нарушать внешний смысл десяти заповедей, самый природный, но он может нарушать духовный смысл десяти заповедей. Вот такими становятся те, которые внешне как бы святые, да? Они живут по заповедям. А внутренне они воруют божественное доброе. Они воруют божественное истинное у других. Вот Павел – это яркий пример такого, кстати. Павел-то не закончил в тех небесах, в которых закончил, допустим, Давид, который там стал главой всех прелюбодеев. Павел закончил куда как хуже. И вот это хуже и есть вот это вот осквернение святого в самой высшей или же последней степени. Было сказано, что самый тяжкий вид осквернения святого сущего – это когда сущие истинности слова признаются в вере и подтверждаются актуальными действиями жизни, но затем человек отступает от веры и живет во зле. И даже если он не отступает при этом от веры, то он все равно живет во зле. То есть человек может внешне прекрасно исповедовать веру, но внутренне при этом жить во зле. Хотя надо здесь добавить, тот, кто обретается в вере и в жизни в соответствии с оной верою с самого раннего детства и до юности, а затем во взрослом возрасте отступает от веры и от жизни по вере, тот таким отступлением не оскверняется по той причине, что вера детства – это лишь вера памяти. И вера наставники, совершенно механистически действующая в ребенка. А вот вера взрослого возраста – это уже вера личного разумения, а значит и собственная вера человека. Эту веру человек может осквернить, если отступит от нее и будет жить вопреки ей, но отнюдь не первую или же механистическую веру. Ибо ничто не входит в жизнь человека и не влияет на нее, как лишь то, что предварительно вошло в его собственное разумение. А из онного разумения уже и в его волю. И человек не мыслит по своему собственному разумению и не действует по своей собственной воле до тех пор, пока не достигнет зрелого возраста. До этого он мыслит исключительно по познаниям своей памяти природной и действует исключительно из послушания наставникам своего воспитания. Все это отнюдь не причастно к его собственной жизни, а поэтому и не может быть осквернено духовно. Вот в этом месте на самом внешнем уровне имеются так называемые дети верующих, которые родились в церкви, которых родители с детства гоняли там по слову, которые поступили потом в какое-то религиозное обучение, вот они получили веру, а потом они выросли, стали подростками, пустились во все тяжкие, эту веру отбросили или извратили, например. Но они не совершают, вот, и даже они стали и сатанами, и, может быть, даже дьяволами, но они не совершили этого самого страшного по последствиям осквернения. Почему? Потому что у них не было их собственной веры. Это была вера их наставника. Это фактически они подвергались дрессировке. Знаете, как животных дрессируют. Вот медведя можно даже на скрипке научить играть. И человека можно научить вот так вот механистически верить, но когда он выбирает сам, он это все может выкинуть. И тут внутренне имеются в виду и те, которые пришли к вере уже вроде по самостоятельному выбору. То есть детство, вот он уже во взрослом возрасте пришел, нашел, допустим, Сваденборга, начал читать, стал верующим, объявил себя членом новой церкви. Но он все еще ребенок в вере. Потому что в нем действует не внешняя вера просветления, а внешняя вера буквального смысла латинского слова, которая его делает, заставляет вести определенного рода жизнь, даже менять эту жизнь. Но это происходит не из рассудочного просветленного. У него рассудочное еще мертвое. Он все еще человек мертвый, а не живой. Эта же опасность угрожает тем, в котором Господь совершил свое второе божественное пришествие, в котором Он выслал 12 апостолов, подлинные духовные сущности Церкви, проповедовать всей общности Его внутреннего духовного мира и утверждать в нем Царствие Господне, когда Царство Небесное становится Царством мира в его сознании. И вот это Господь не допускает, если Он провидит, что человек не может удержаться в этом до конца жизни, потому что последствия такого будут страшные. Поэтому большинство людей, даже очень о себе много думающих, барахтается в природных искушениях, но не подходит к искушениям духовным. И в этом их счастье и спасение, как это было сказано вот в прошлой проповеди. Потому что если уж начинается период духовных искушений, то на него обрушиваются гораздо более страшные дьявольские атаки. Помните, вот там вот место было использовано из Евангелия от Марка в этой проповеди, что вас будут преследовать, вас будут предавать, вы будете соблазняться ложными представлениями, это ложные там пророки, и лишь претерпевший же до конца спасется. То есть да, у тебя появляется гораздо больший шанс спастись, то есть тут, чтобы твое царство мира сделалось царством Господа, но для многих гораздо лучше дождаться в этой внешней церкви, когда он исполняет заповеди усердно, когда он работает над своим чувственным, чтобы не нарушать природные заповеди. И тогда в том мире, где он не может быть подвергнут опасности духовного падения, он через опустошение в нем разовьется духовное царство Господа, и он найдет для себя это место. У него в жизни его царство мира не стало царством Господа, но зато он достиг царства Господа в том мире. А вот если оно в этом мире стало царством Господа, когда человек рассудочно принял в себя просветление Господне, и он потом пал, то последствия будут просто ужасны.
Оставайся,
да? Да. Это если в духовном это толковать, то это можно сказать и вот так. Да. Одним словом, все, что человек мыслит, говорит и делает, исходя из своего личного разумения и благоволящий к этому воле своей, все это относится к его собственной жизни или же становится личной принадлежностью его жизни. И если это свято, то может быть оскверняемо его отступлением от этой святости. Но осквернения святого сущего этого рода могут быть как более страшными, так и несколько полегче, в зависимости от качества истинного сущего в сознании и проистекающей от оного веры, а также от качества доброго сущего там и происходящей от оного жизни, а также от степени отступления от оных. И поэтому в этих осквернениях святого сущего есть множество своих особых различий. Почему состояние осквернителей святого сущего после смерти столь ужасно, мы сейчас вам и расскажем. У человека есть два состояния сознания – природное и духовное. Природное сознание открывается у него посредством познаний и постижений всякого истинного и доброго сущих. А сознание духовное открывается у него жизнью в соответствии с онными познаниями. Это происходит в тех, кто ведает, признает и верует в сущие истинности слова, а также и живет в соответствии с онами. У других это сознание духовное остается неоткрыто. Когда же сознание духовное открыто бывает, тогда свет небесный, который есть божественное истинное сущее, втекает сквозь него в сознание природное, и там уже располагает сущие истинности природного происхождения в соответствующие истинным сущим духовным порядке. Поэтому, когда человек приходит в состояние совершенно противоположное сущие истинному духовному, и либо в вере, либо в жизни отвергает затем те сущие истинности слова, которые он прежде признавал, тогда все, обретающееся затем в его сознании природным, уже более не соответствует тем истинным сущим духовным, которые по-прежнему, тем не менее, продолжают пребывать в его сознании духовном. То есть, когда человек приходит к внешней вере, он понимает, что есть жизнь после смерти, он понимает, что его ждет ад, если он будет продолжать жить так, как до этого. Он пугается, он начинает бороться, он начинает сражаться, он меняет свою жизнь. То есть самая внешняя вера, которая на жизнь вообще не влияет. Человек ходит, рассуждает о небесах, потрясает книгой о небе, об аде, рассказывает из тайн небесных, вот мы, я небесный ангел или ангелица. Я видал таких ангелиц на этой нашей ассамблее, извиняюсь, которые убеждены, что они небесные ангелицы. И они бьют себя в грудь, и у них там постоянное собрание, они читают тайны небесные и наслаждаются истинами его смысла природного. Но это не значит, что у них открыто духовное сознание. Почему? Потому что вот они признают гомосексуальные отношения как нет противостоящие супружественным. Они, я извиняюсь, блядствуют как могут. То с тем, они совершенно не стремятся к подлинной супружественной жизни. Это самый внешний уровень, там, как говорится, это еще уровень вот этих, как сатанинский, это даже не дьявольский. Им это все не грозит. Это грозит тем, кто серьезно сосредоточился, кто хорошо проанализировал, понял, что в его жизни противоречит слову, сосредоточился на этом и борется, чтобы не только дело, но даже и желание в него не приходило. Вот в таких людях появляется потенциальная возможность открытия сознания духовного. Но из этого не следует, что оно у них сразу же и откроется. Человек может до конца жизни пребывать в этом состоянии, то есть копать свою шахту, бороться со внешними злами, но у него не открывается внутреннее сознание. Почему? Потому что это не значит, что он уже очистился. Это значит, что он понял, осознал природное зло, но вот ради чего он хочет, чтобы у него открылось это внутреннее сознание? Действительно ли он жаждет, чтобы царство его мира сделалось царством Господа, чтобы все его деяния природные борьбы со злами обратились в духовное дело Господа, или же он жаждет себе новые интереснятинки, или же он жаждет, вот как ангелы духовные жаждут стать ангелами небесными из зависти, он этого может даже не понимать, он может думать, что ему нужно, вот, чтобы в нем он постиг истинный духовный смысл Писания, чтобы он начал видеть духовные вещи. Но вот вспомните, ангелы духовные падают, они ангелы уже духовные, они не какие-то люди в мире, ангелы духовные. Они падают, потому что они хотят стать ангелами небесными для того, чтобы жить небесным добрым. Но хотят из зависти к тем высшим состояниям внешнего блага, в которых пребывают ангелы небесные. Они не хотят ничего злого. Они хотят только доброго. Но это ведет их к страшному падению. И вот так же, только в меньшей степени, и человек. Он может кричать, что ему нужно открыть внутренний смысл Писания, что он не может пребывать в этом смысле буквальном, что он осознал, что ему нужно переродиться, что ему нужно стать подлинным членом церкви с открытым духовным сознанием, чтобы видеть внутренний духовный смысл латинского слова, но при этом исходить совершенно не из хороших побуждений. И эти побуждения неизбежно приведут его к осквернению всего святого самого страшного рода. И когда это происходит, вот мы говорили, что в человеке он существует внутренне, вне пространства и времени, что все пространства и времена только представительство по соответствиям того, что укореняется во внутреннем сознании. Поэтому, как говорит латинское слово, все, что в человеке укоренилось, оно в нем остается навсегда. Оно уже не может быть искоренено из него, злое или доброе. И потом в том мире все эти состояния возвращаются. И вот он из стремления к доброму продавил Господа, побудил, потому что Господь всякому человеку по своему божественному провидению делает все, что он хочет. Хочешь, идешь в небо, идешь в небо. Хочешь, иди в ад, пожалуйста, тебе откроют столбовую дорогу. И вот если человек продавливает, ему открывают столбовую дорогу к открытию вот этого внутреннего сознания духовного, то все, что он успел нахватать в этот момент, в нем остается. Все эти состояния доброго. А вот когда он в следующих деяниях, в пространствах и временах от них отступает, они от него никуда не уходят, но продолжают втекать в его сознание. Но поскольку внешние действия у человека изменились, даже, допустим, он не вернулся к нарушению, там, к ненависти, злобе, убийствам, лжи и так далее, но он вернулся к состоянию разыгрывания святости, что еще гораздо хуже, то есть присвоение себе божественного, что я такой святой и все, убеждает в этом и себя, и окружающих, эти состояния добрости продолжают в него втекать и даже даруют ему истинности, которые он произносит. И для окружающих он святой. Все ходят на него, смотрят, святой. Знаете, вот эти всякие там католические святые, православные, они часто были такими светящимися, что сосуд, исполненный светом. А в это время в них совершается самое страшное осквернение всего святого вот этой высшей степени. И это по той причине, что небо со своим светом продолжает втекать через сознание духовное у такового в его разуме во все то, что уже отнюдь не соответствует порядку сознания духовного, или же в то, что совершенно противоположно онному порядку в человеке природном. И от этого во внутреннем чувственном восприятии сознания у него возникает фантазия настолько ужасная, что таковым представляться начинает, что они летают в воздухе, как драконы, а всякие клочки и пятнышки начинают им воображаться гигантами и толпищами в их чувственной реальности, и всякий маленький шар целым земным шаром, и иные подобные вещи. Вот вспомните вот этого дракона из Апокалипсиса, Иоанна Богослова, на котором сидит блудница. Вот это и есть такой дракон. Этот дракон, бист, это божественное слово, но извращенное. внутреннее – это наитие из доброго истинного, а внешние формы – это формы дракона. И поэтому в своем внутренней реальности – это что такое дракон? Дракон – это летающий змей. Змей – это чувственное. Но чувственное ползает по земле, оно возле земли. А тут чувственное получает крылья и начинает летать. Это самый страшный вид осквернения чувственного в человеке. Вот этот летающий дракон. Причина этого в том, что в сознании духовном у них тогда все еще пребывает небо. А в сознании природном, в деяниях, которые они реализуют, обращается ад. И когда небо, которое пребывает в сознании духовном, воздействует на ад, который пребывает в сознании природном, то внутреннему чувственному восприятию и является все подобно. А поскольку при этом разрушается все, что относится к разумению подлинного истинного сущего, и вместе с разумением также и все, относящееся к воле, то такой человек уже перестает оставаться человеком, безразлично ангельского или же демонского качества. Вот почему такой осквернитель святого сущего уже не называется человеком, и не есть ни он, ни она, а лишь неопределенное это, ибо он тогда лишь грубое животное. Вот смотрите, эти даже демоны в аду, они продолжают оставаться мужчинами и женщинами. Да, женщины там блудницы, мужчины там негодяи, но у них даже возможно адское супружество. Почему? Потому что они свои внешние формы воплощают пусть извращенные, но все же человеческие формы, нисходящие к ним с неба. То есть божественное, они воплощают божественное человеческое, пусть даже в извращенных формах. А у такого, падшего в эти фантазии, у него форма его существования исходит от его разрушенного человеческого. Потому что когда небесное влияет и вливается в адские формы, ну вот как, например, змей, он и понятно. Вот есть голубь, вот есть змей. Голубь отличается от змея, змей отличается от голубя. А когда змей получает крылья, он вроде летает, как птичка, как голубь небесный, но при этом он все еще остается змеем, только превращается в страшного огнедышащего дракона. Он уже и не змей, который естественный, и не голубь, который естественный, а нечто совершенно фантастическое и не имеющее к естественному порядку, то есть к воплощению человека. Потому что и змей воплощает что-то человеческое, и голубь воплощает что-то человеческое. А вот дракон воплощает непонятно что. Вот заметьте, вот тут сказано, что он тогда лишь грубое животное. Но вот если мы возьмем книгу «Тайны небесные», там есть место, которое до преобразования и возрождения также определяет состояние человека как состояние дикого животного, вот это место. Человек живет как дикое животное, когда его внутренний человек настолько отделен от его внешнего человека, что воздействует на него только самым общим способом. Ибо человека делает человеком то, что исходит от Господа через его внутреннего человека. А животным делает то, что исходит от внешнего человека, который, отделившись от внутреннего, сам по себе является ничем иным, лишь как диким животным, имея подобную же природу, желания, потребности, иллюзии, ощущения, а также и подобные органы. Однако, если он может рассуждать ему, как ему кажется, искусно, то это от той духовной сущности, через которую он получает наитие жизни от Господа. Но у такого человека она извращена и становится жизнью у зла, которая является смертью. Поэтому он и назван мертвым человеком. То есть, когда человек у него мертвое, даже если у него мертвое рассудочное, он все равно как дикое животное. Почему? Потому что у него не открыт его внутреннее сознание духовное. А когда оно открыто? Какое у него внутреннее сознание духовное? Вот возьмите проповедь «Семь степеней бытия человеческого». Это присоединенные к нему ангелы и добрые духи. То есть, говорит, почему у него внутреннее сознание отделено от внешнего, духовного? Потому что духовное принадлежит в нем не ему, а ангелам и добрым духам. И они, воплощаясь в нем, воплощаются в его аппетиты, стремления и так далее. У него работает сердце с легкими, это небеса воплощаются. У него в мире есть и добрые животные, и злые животные. Это в его, из его мира в духовного, который ему не принадлежит, в него воплощаются различного вида формы в виде животных. У него есть обстоятельства жизни, внешние, все. Но он в этих формах ничем не отличается от животных. Вот такой человек в своем теле. Нет разницы между ним, змеей, тигром, голубем. Это только говорящее животное, которое живет среди других животных. И поэтому они себя называют животными, полагают животными, происхождение свое проводят от животных через обезьяну, научно обосновывают это, и думают, что они так и умрут, так сказать, в природном, и никогда не станут ничем другим. Хотя на самом деле в них живет их собственный адский дух. Ну же вспомните, что собственную жизнь человек получает от адских духов. И вот этот вот дух будет жить по смерти, потому что именно он отпечатывается в их внутренней памяти. И они станут там или дьяволом, или сатаной каким-нибудь. Но все равно сохраняя человеческий облик. Но вот это совершенно разное состояние животной дикости в сравнении с тем, которое было упомянуто выше, когда говорилось о людях, которые совершили осквернение всего святого. Они там тоже сравниваются с животными. Но это совершенно другая разновидность животного существования. Ибо в первом случае живого человеческого пока еще нет. А вот во втором случае человеческое полностью разрушено и обращаемо в нечеловеческий хаос. Это нечто полуживое, но не человеческое. Вот тот человек мертвый. В нем человеческого еще нет, живого. А тут есть получеловеческое, потому что в нем есть человеческая жизнь от этого его собственного в нем открытого духовного сознания. Но оно в нем как некое вот этот летающий дракон. То есть животное, но не естественного порядка. И почему они вот небесные ангелы обитают среди других ангелов? У них есть сообщество. Их человеческое присоединяет их к другим, обладающим аналогичным человеческим по качествам ангельским. Они живут среди ангелов. Сатаны и дьяволы, у них тоже извращенное человеческое, они присоединяются к обществам таким же духов, а дьявольских. И у них есть их сотоварищи, они соответственно создают адское социальное толпище. И у них есть общая внешняя реальность, которая пусть извращает, ну, воплощает форму извращенного человеческого. Там какие-то крокодилы, жалящие насекомые, избушки, пещерки и так далее. Но это все-таки воплощает извращенное человеческое в них. У этих же нет таких же, к которым они могли бы присоединиться. Потому что каждый из них извращает святое по-разному. Он, как было сказано в проповеди прошлой, он коллапсирует сам себя, знаете, вот как черная дыра. Раз — и схлопнулась. И он живет в собственных фантазиях. Он видит свое сообщество. Он видит в этом сообществе каких-то людей или духов. Но это он как бы блуждает в зеркальном лабиринте своего сознания и видит бесчисленные переотражения самого себя в этом лабиринте, воспринимая это за своих сотоварищей. Он сколлапсировал самого себя. Знаете? И поэтому любую тарелочку, блюдо, любую мелочь, любое пятнышко его фантазия превращает в чувственные образы его внешней реальности. Ему кажется, что в его реальности вся Вселенная, а на самом деле это маленькая чашечка или маленький шарик, на котором его фантазии замкнуты, и они путем вот этих зеркальных переотражений рождают в нем вот это вот как бы его собственное внутреннее творение, в котором он не обладает даже никаким человеческим, потому что человеческое происходит только от непрерывного исхождения божественного человеческого от Господа. А в нем этого нет. В нем его разрушенное собственное нечеловеческое создает нечеловеческие фантазии, в которых он и живет, как в своей вселенной. Такое осквернение святого сущего пребывает особенно у тех, кто признает Господа и его божественность, а также Слово и его святость. И это по той причине, что лишь единый Господь посредством сущих истинностей и слова и открывает небеса человеку, который живет в соответствии с этими истинами. И если небеса не открыты в сознании, ну, подлинные небеса, как это происходит в христианской религии, то такого рода осквернение святого сущего просто невозможно. И отсюда видно, почему язычники, которые пребывают в неведении относительно Господа и ничего не знают о слове, не могут навлечь на себя такое осквернение святого сущего. И не могут также и иудеи, потому что они отрицают Господа с младенчества. И посему-то небо и не открывается им посредством слова. Не могут онное совершить также и нечестивцы, которые были таковыми с детства. Ибо, как было уже сказано, оскверняют святое сущее те только, кто сначала подлинно верует в истинное сущее и хорошо живет в добром сущем, а вот затем начинает заблуждаться в вере и после неправедно живет. Аминь. Ну что, какие-то вопросы будут по занятию?
Поскольку вот это вот идет, вот эти состояния, что они думают, что они, вот вы говорили, остаются, ну, на низшем уровне, на плотском вот этот уровне, ну, считают себя духовными. Вот. А как тогда вот, если это место из Писания, я у вас, ну, как бы, надо уже как бы по возрасту вашему там есть твердую пищу, а вы еще, ну, питаетесь молоком. И уже надо быть этим, как его там, проповедниками, пастырями, а вы еще, ну, как бы, ходите в младенчество. Как вот это вот с этим местописанием вот связано, что вот это вот состояние возрастания такое духовное?
Вот когда человек только приходит, допустим, в новую церковь, а сначала ему говорят самые базовые истины, что вот Господи Иисусе Христе вся полнота Божества пребывает телесно, что нужно жить по заповедям слова, как оно было открыто в латинском слове, что нужно поступать так-то и так-то. Но им не раскрывают, вот, например, яркий пример, когда во всеобщей новой церкви они пришли, а это они пришли сразу же, вот что если это есть божественное слово, то там есть и внутренний смысл. Раз уж это божественное слово, то там должен быть внешний смысл и внутренний смысл. И начались споры, а какой там может быть внутренний смысл, а чем он отличается от внутреннего смысла Ветхого и Нового Завета. И вот тем, которые в младенчестве, им этого всего не рассказывают, им не надо об этом рассказывать. Это будет их только смущать. Это будет приводить, вот как Кретова, когда в свое время услыхал об этом, и он обиделся и перестал даже ходить в церковь и так далее. Потому что, чтобы к этому подойти, нужно вырасти. Нужно научиться осмысливать слово, нужно осмысливать анализ слова, то, что говорят другие, понимать. Но их дают молоко, то есть молоко. Живи по заповедям, борись с похотями, поклоняйся Иисусу Христу как своему Богу. И, например, вот как возникает потом вопрос, а как эта божественность проявляется в нем? Вот каким образом божественность вечности присутствует в творении? Какая разница между Отцом и Иисусом Христом? Что это все-таки не одно и то же. Им этого все не надо. Вот у тебя есть Иисус Христос, образ, который у тебя создается из чтения евангельского слова, из чтения латинского слова. Вот поклоняйся этому образу, как своему Господу и Богу. И ради Бога не лезь в какие-то внутренние вещи, пока тебе туда лезть рано. Вот как говорится, что тебе нужно сосредоточиться на жизни.
Что, тому может дать Господь, именно Господь дать, там, за 2 года, а другому вся жизнь пройдет.
Да, да, да.
Вот имеется в виду вот это Господь, что тут решает Господь.
Да, совершенно.
А не ты, что как учебная программа по сроку, ты уже должен овладеть нею, ты быть специалистом, а ты только вот эти, ну, я грубо говорю так, что только в вазах вот этих вот ковыряйся и все. Это самое. Тебе сколько было вот вложено, программа, обучение, все, а ты вот, ну, я...
Да, да, потому что главная программа...
Духовное совершенно другое.
Да, это жизнь. Сосредоточься на жизнь. борись с похотями. Там тебе на всю жизнь хватит разгребаться. И если вот это вот есть такая фраза в Советской Армии была: ни на что не напрашивайся и ни от чего не отказывайся.
Инициатива наказуема. Типа.
Не, ни на что не напрашивайся и ни от чего не наказывайся. Скажут делать, делай. Но не проявляй инициативу. Не напрашивай, потому что ты придумал, ты же будешь делать, тебя же не накажут за то, что плохо сделал. Тебе начальство, оно знает, что тебе давать, что тебе нужно, что тебе полезно. И вот так же и в религии.
Просто что вот церквя другой раз, вот это, ты уже сколько в церковь ходишь, все, и ты так вот в этих азах молоком, а ты уже должен быть проповедником, должен быть пастором или там диаконом, а от тебя никакого духовного возрастания.
А вот это вот очень.
Ты задумайся о своем духовном состоянии. Ну вот, вот я вот такой, ну как бы пример. Вот там много есть таких. Ну,
Их пинками выгоняют на кафедру, и они начинают ту же что-то из себя производить. Вот этот был, как у нас на Украине, премьер-министр, помните, который стал во главе страны после переворота 2014 года. Как же его была фамилия? Помните?
Что в Израиль уехал, как его?
Премьер-министр?
Да.
Не, мэр этого Киева.
Нет, а он был тот, который возглавил Верховную Раду, после того, как Януковича копнули, и там переворот. Турчинов. И он же был баптист.
Да, он же как с религиозной партии.
Да, и он же был баптистский пастор. И я как-то видал его проповедь в интернете, кто-то снимал. Но видно, что бедный, он политик, он занимается политикой, его заставили выйти, произносить проповедь. И он там что-то об экологии, о чем-то еще. И он как бы... Ну,
да, баптистской церкви.
Да, ну какой вот он пришел, и что им об экологии рассказывать, как пастору с этого. Ну, и жалко его с одной стороны, правильно? Потому что его заставили делать то, что он не должен делать, не готов
вроде
делать.
Намерения такие, ну как хорошие, чтобы нести это божественное в этот, эту страну, и чтобы люди...
И он не может отсидеться, сказать, что я не готов. Все, потому что, ну как же, ты не готов, а там лезешь туда в правительство, а не можешь нам тут проповедь прочитать. Вот это ужасно. Потому что, да, вот в этих вопросах ни в коем случае не надо на человека давить, заставлять принимать или что-то. Вот как это сказано в Новорусле моего небесного учения, когда говорится о власти церковной и мирской, что если священник видит, что кто-то верует иначе, чем он, если этот человек не делает возмущения, то священник не должен на него давить, заставлять менять свою веру, принимать какое-то другое. Даже если он видит, что человек заблуждается. Он может мягко попробовать его наставить, все, но ни в коем случае не применять силу закона. Типа, или ты принимай, или мы тебя выкидываем, как недостойного нашей этой. Что, кстати, к сожалению, на ранних этапах случалось в Новой Господней Церкви, когда там епископом стал этот Однер. Так он там такой террор в результате навел. Если ты это вот мне рассказывали, как ему священник приносит проповедь, ложит на стол, он ее берет, посмотрел, так со стола кидает ему. Пошел, знаете, как этот профессор зачетку нерадивому студенту. Почему его в результате и сковырнули с епископской должности? Потому что он нарушал вот это вот, что не надо заставлять. У человека свое убеждение. Он проповедует, знаете, как может. Старается, как не стреляйте в пианиста, он играет как может. А когда все стараются под одну гребенку подогнать, то хорошим. А он будет стараться и начнет. А если он не может, то он начнет лукавить, он начинает вырывать что-то у других, там читать потихонечку, вставлять, плагиатом заниматься. Зачем это? Кому это нужно? Ну что, если вопросов нет, тогда давайте помолимся. Там уже поговорим. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь.